Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
21 декабря сегодня. Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Представляю участников программы. Священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Дмитрий. Вместе с нами журналист, писатель, продюсер Ольга Лаптева. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Режиссер, сценарист, историк Виктор Хохлов.
Здравствуйте.
Продюсер Юрий Бабаханов.
Здравствуйте.
Итак, друзья, мы сегодня, конечно же, коснемся и того, что идет рождественский пост у православных христиан. И вот кто смотрит видеотрансляцию, может заметить на столе перед Олей книги с названием «Вкусно». Вероятно, там еще «Вкусная постная диета». Конечно же, мы...
Есть, есть.
Сегодня будем просить Олю рассказать о каких-то рецептах необыкновенных. Но вначале вот важное сообщение. С нами режиссер, сценарист и продюсер фильма, который мы скоро сможем уже увидеть, называется «Апостол Камчатки». Кто расскажет?
Ну, давайте я расскажу. Этот фильм посвящен очень необычному человеку. Это... митрополит Нестор Камчатский, в миру Анисимов. Его судьба, вот мы с батюшкой обсуждали, она впитала в себя, мне кажется, историю и нашей страны, и православной церкви. Он был еще очень молодым человеком, 22-летним, когда святитель Иоанн Кронштадтский благословил его на миссионерское служение на Камчатке.
Вот, может быть, стоит отметить годы его жизни. 1885 год рождения и уход 1962. Он застал революцию, пережил революцию.
Да, есть одна интересная книга, которая посвящена Нестору. Она называется «Три жизни митрополита Нестора». Потому что его биография – это и большая история и до революции, и очень сложная, трагичная послереволюционная судьба, где была и эмиграция в Харбин, и арест, и заточение в ГУЛАГе, о котором он потом уже после освобождения не мог без слез вспоминать.
То есть вкусил все, вот, и все, да, ужасы,
да.
Ну и, конечно же, благо веры.
Да, он был очень необычный человек. Может быть, он, ну, есть разные в православной церкви святители. Может быть, он не был столь похож на старцев. Да? Это был человек, который был всегда повернут и к Богу, и к мирским каким-то проблемам, которых было очень много в те годы. Что такое Камчатка? Это даже сейчас, когда мы говорим «отправить человека на Камчатку», это куда-то вообще-то очень далеко, да, где практически ничего нет.
Но на краю земли.
Да, да, да. В истории Камчатки были первые миссионеры. Вот, но за счет того, что уж очень это все было далеко, так что вот свет православия, он то возгорался, то как-то немножко затухал. И вот когда попросил владыка направить молодого миссионера, выбор пал как раз на Нестора. Он писал, потом об этом вспоминал. Он был, поначалу он был даже в легком ужасе от того, что ему, человеку, в общем-то, из такой... Да, он уже принял постриг, он был монахом, но вот куда-то ехать в неизвестные края, где что там будет. Но в итоге он как-то переборол себя, получил благословение и вот оказался на Камчатке. На Камчатке нету ничего, нету ни храмов, нету ни школ. Практически ничего не было. И он начинает там свое миссионерское служение. Там уже были люди, которые принимали крещение по-своему, потому что там жили разные народы, в том числе...
Северные, в основном.
Ну, там жили и камчадавы, потомки русских и местных народов. Там жили и вены, там жили чукчи, там жили разные народы, тунгусы. И вот всем этим людям он начинает нести свет Божий. Но надо понимать, как это происходило. Ведь нету ни дорог, нету ничего. И до многих стойбищ ему приходилось добираться с каюрами на упряжках, и рискуя в буквальном смысле своей жизнью. И когда он там пребывает, что ему приходилось служить на, как бы на открытом, под открытым небом, не было ни церквей, ему приходилось жить в юртах. Вот. Но что происходит? Вот интересно, понимаете, он, да, он, это были какие-то очень тяжелые моменты, он общался с людьми, которые болели проказой, он не боялся этого. И вдруг в какой-то момент он понял, что он не может просто на это, вот, ему не хватает просто миссионерского служения. И тогда этот человек, ему было, вот он в 1907 году прибыл, а спустя 3 года он отправляется в Санкт-Петербург с идеей. Он хочет учредить Всероссийское Камчатское братство. Для чего? Для того, чтобы поднять вот в этом удаленном крае России и как бы создать церкви, начать помочь людям обрести дорогу к Богу, но и в то же время заняться образованием, построить больницы, приюты. Как это сделать? Кто он такой? Ему 25 лет, его никто не знает. И оберпрокурор Синода, когда он с ним встречается, говорит ему «нет».
Зачем нам Камчатка?
Не надо. Да, почему вы через голову там своего непосредственного владыки идете вот с такими идеями? Ну, кто-то, может быть, опустил руки, но не Нестор. Он принимает решение добиться аудиенции императора. И он получает такую возможность. Ну, возможно, сыграл какой момент еще, что он был близок к Иоанну Кронштадтскому, человеку, который был связан с императорской четой. Он получает встречу с императором. Император просит у него благословения, у 25-летнего иеромонаха, и получает. И после этого он принимает решение создать это Камчатское братство, как бы курировать, которого должен был наследник престола, царевич Алексей. И начинается вот эта гигантская практическая деятельность. Десятки храмов, больниц, школ строятся в очень короткий период. Братство действовало всего 7 лет на Камчатке. И по всей России люди собирают деньги на помощь Нестору. Он становится известным человеком, хотя он очень еще молодой, ему еще нет 30 лет. Вот. И вот это вот его, начало его жизни. Я не знаю, может быть, я долго рассказываю, но я когда про него читал, меня действительно поразила такая судьба. Человек, который не мог мириться с какими-то вещами. Но вот он там приезжает, я на Камчатке, видит какая-то удаленная избушка, он туда заходит, а это жилище прокаженных.
И он не боится.
Он идет туда, хотя его каюры вот местные, они отказываются туда идти, и он с ними, он крестит ребенка, вот этой Семенович, и проводит с ними день. Вот, то есть он был человек мужественный. В годы Первой мировой войны он принимает решение создать санитарный отряд из священников. Вот, и он вот буквально в первых рядах на фронте, ну, он получает боевые ордена. Он... На Георгиевской ленте другие ордена. Он спасает полковой штандарт.
То есть вот его жизнь показывает, что действительно дойдет идущий. Не опустились руки, несмотря на свой юный,
молодой возраст. В любой ситуации он готов совершать, он деятель. Он совершает какие-то поступки, которые, ну, что-то меняют в окружающей его жизни. И потом, конечно, вот это 17-й год, национальная трагедия, да, когда рушатся основы государства, а Нестор Камчатский становится самым молодым епископом Русской Православной Церкви, и он избирается членом Поместного собора. Он прибывает из Камчатки в Москву, а здесь уже война, гражданская война. Идут, ну вот они не сразу, там вот 15 августа открывается Поместный собор в Успенском соборе Московского Кремля, спустя, ну вот сколько там, чуть больше, чем 2 месяца, начинаются бои. Люди боялись выходить на улицы, обыватели, ну, с применением артиллерии. Нестор Камчатский, хотя он архиерей, да, священник, он берет санитарную сумку, идет по улицам, где тогда шли основные бои, вот Арбат, Пречистенка, и он лечит, исцеляет страждущих, он не боится. И после этого, вот, ну вот он, известно, что он принимал участие в этой, к несчастью, не реализовавшейся попытке остановить бои, да, когда уже, ну, вы знаете историю.
А в чем эти попытки выражались?
Кровавая неделя в Москве, большевики захватили власть в Петрограде. Москва держится, в Москве более такие люди консервативные, здесь есть опора у правительства, юнкера, они выходят, захватывают правительственные учреждения, Кремль, но начинается столкновение, гражданская война, бои идут на улице, обстреливается Кремль, и в этой ситуации поместный собор, у которого своя огромная миссия, да, он должен решить вопрос с патриаршеством, его восстановлением, принимает решение отправить миссию к большевикам для того, чтобы остановить бои, для того, чтобы умолять приостановить вот это кровопролитие. И возглавляет миссию, как известно, Платон, митрополит Платон Рождественский. В состав нее входит и Нестор. Вот почему? Потому что у него на груди боевые ордена, возможно, солдаты, большевики прислушаются голосу таких авторитетных священников. Они приходят в Моссовет, где штаб как раз военно-революционного комитета, и, ну, пускают только Платона внутрь. Он, ну, вот есть свидетельства, не до конца, о которых он сам рассказывал на соборе, что он буквально на коленях готов был просить руководителя большевиков о том, что, ну, вы остановите бои. Ну, гибнут люди. Уже идет, как потом сам Нестор напишет в своей книжке, расстрел московского Кремля. Но, как ему сказали, поздно.
Ну, если представить, конечно, страшно было.
Да, это было страшно.
Вы сейчас вот так прямо рисуете картину того, что происходило.
Как раз ровно 100 лет назад, Дмитрий. Да, собственно говоря, да, вот такой юбилей. Но юбилей не радостный, юбилей, конечно, печальный, потому что гораздо больше минусов, чем плюсов, и это не может не сказаться. Ну и как раз вот из того, что сказано, действительно стоило бы отметить, что миссионерство и просвещение коренных народов, в частности Севера, Сибири, у нас шло не благодаря синодальной системе, да, вот как мы услышали, вопреки, по инициативе людей, вдохновленных Богом, по тем связям, которые каким-то образом у них были. Иногда они просто жертвовали своей жизнью и тем самым клали действительно, как принято говорить, на алтарь этой победы свою жизнь, свою душу. Но дело шло, дело увеличивалось, и, наверное, тем даже цивилизационным моментом, который мы наблюдаем, и вообще говоря, который был в начале 20-го столетия, в том числе на Камчатке, до того в 19 веке, в той же самой Якутии, конечно, обязаны вот этим пастырям. Дионисий Якутский, Дионисий Хитров, да, Нестор Камчатский, Иннокентий Иркутский и так далее, да, то есть вот действительно это энтузиасты, но это не просто энтузиасты, которые на голом месте, а именно с Божьей помощью. Без Бога не до порога, как говорят русские люди, а с Богом действительно можно гору свернуть и добиться того, чего многим людям, наверное, не удавалось, даже с наличием средств, даже с наличием военной силы и прочих атрибутов.
Отец Дмитрий, ну, вы вот сегодня к нам ехали, чтобы говорить о том, что еще идет пост, и с радостью узнали, что речь коснется и фильма, посвященного митрополиту Нестору. А вот о самом митрополите Несторе, вот от себя что, ну,
отметили? О самом митрополите мы действительно услышали прекрасное изложение, и много можно действительно сказать, что он и вернулся в Россию, и отсидел, как все, кто возвращались с энтузиазмом, а, к сожалению, их здесь встречали далеко не с распростертыми объятиями. И действительно, его судьба, она, к сожалению, я повторюсь, она не единична. А многие архиереи, многие люди, служивые, искренне любящие свою родину, по стечению обстоятельств, оставшиеся за рубежом, в частности, как раз вот в Харбине, и которые эмигрировали в ответ, не просто так, а в ответ на приглашение советской власти, к сожалению, были подвергнуты очень тяжелым испытаниям. Не все дожили до светлых дней, когда амнистия для всех политзаключенных уже вышла. Поэтому, конечно, с одной стороны, митрополит Нестор один из этих людей, а с другой стороны, конечно, по своим заслугам он особенно он выдающийся, потому что просвещение – это всегда удел немногих. Апостольское служение – удел немногих. С одной стороны, мы можем апостольствовать своей семье, удачно или неудачно, часто бывает, что не совсем удачно, мы не соответствуем тому уровню духовному, какой должны были бы являть. А вот людям отдельным, людям, которых благословил сам Бог на это служение, конечно, это удается. Вот замечательно подчеркнуто было, что он юный был человек, юный, и при этом его энергия, она не в холостую прошла. Он действительно свои юные годы положил на это служение, на просвещение Камчатки, и надо сказать, что и сейчас юных таких же людей направляет Священный Синод.
Куда сегодня направляют?
А вот туда же, на Камчатку, и на Чукотку. Совсем сравнительно недавно вышло постановление о распределении учащихся учебных духовных семинарий Русской Православной Церкви, о том, что те, кто желает служить, в частности, в столичных городах, и, может быть, даже отсюда происходят родом, они должны перед этим пройти практику служения в самых суровых условиях. Вот как раз Петропавловск-Камчатская епархия и ей подобные, Сахалинская, Чукотская, Якутская. Это как раз места применения силы наших юных пастырей. Я сам знаком с одним из священников, который сейчас уже настоятель нового строящегося храма в городе Москве, который как раз проходил служение там. Да, это закаляет, это дает понять, что чего стоит, это дает возможность сравнивать. И действительно, когда в Москве кто-то стонет, что, как у нас принято говорить, да, какая икра и какое что, вот, когда в Москве люди переживают о том, что недостаточно уровень зарплаты или еще прочего, то человек, который побывал в местах гораздо более далеких, гораздо более суровых, понимает, что сам тот уровень комфорта мегаполиса настолько сильно отличается, настолько облегчает реальную жизнь, что это, скажем так, несравнимо ни с какими другими условиями. И, безусловно, эти люди имеют обучение погружением, потому что кроме них там пастырей почти нету. Вот это, кто-то из них редчайше, конечно, остаются там, а те, кто не собирался оставаться, те проходят 2 или 3 года стажировки такой, непосредственно практического служения, они возвращаются к местам своей приписки и, соответственно, становятся священнослужителями в городе Москве или Санкт-Петербурге и так далее, в тех местах, где они заканчивали семинарии. Так что дело продолжается, вот я к чему.
Да, давайте еще немного о фильме. То есть название не случайное, «Апостол Камчатки».
Да, название не случайное. Вот,
И когда можно будет увидеть фильм? Ну, вот мне уже хочется посмотреть.
Мы сейчас находимся в самом начале пути. У нас мы только приступили к съемкам. Вот, мы как раз снимали небольшой эпизод на могиле Нестора Камчатского, да, которая расположена в Патриаршем храме Спасо-Преображения в Переделкино. Он похоронен в ограде был. И вот мы там снимали как раз панихиду, да, которая происходила, которую отслужил священник Камчатской епархии. Я надеюсь, что владыка Камчатский Артемий даст нам благословение на съемки фильма. Вот. И как раз очень важно, что вот вы понимаете, вот сколько прошло лет, да, 62-й год, много довольно, да, почти, сколько, полвека, да, почти. И вот все это время люди приходили к его могиле, вот, служили панихиды там, да, и просто вот те, кто его вспоминали, он оставил очень большой след в жизни многих людей. Кого-то он рукоположил в священники, у него было очень много крестников.
Называли его «добрый гость», «добрый отец».
Да, да, но это, вы знаете, тоже очень интересный момент. Мы бы, конечно, я бы мечтал, может быть, к сожалению, не так просто добраться в те места, даже сейчас, где бывал владыка Нестор, но мне рассказывали как раз священники Камчатской епархии, что его помнят местные народы. Хотя он служил практически же там до революции. О нем сохранились воспоминания, перешедшие в какие-то, может быть, легенды, сказания, да, об этом молодом батюшки, монахи, да, который приезжал в их селение, который крестил, который лечил их. Да, это очень само по себе интересно. Но вот если продолжить разговор о фильме, нам, конечно, бы хотелось рассказать не только историю Нестора, да, но и рассказать о тех людях, кто сегодня является продолжателем его дела на Камчатке.
Да, а вот может я уточню, да. А вообще фильм такой, вообще идея снять такой фильм в связи со столетием революции?
Не
совсем так?
В нашей жизни ничего не происходит просто там в какие-то даты и случайно. Конечно, отчасти вот сама история Нестора, да, ведь он фактически, я просто скажу как историк, да, он оставил уникальный документ исторический. Это его книга, которую он написал по благословению Поместного собора и уже тогда избранного патриарха Тихона, которая называлась «Расстрел Московского Кремля». Это очень эмоциональный, очень яркий рассказ, летописание. Ведь, кстати, вот он же принял свое имя в монашестве Нестор. Не просто так, это в честь Нестора Солунского и в честь Нестора Летописца, прославленного в чине святых. И он написал вот эту книгу, в которой перечислил, что произошло тогда в Московском Кремле. Пробит купол Успенского собора, разграблена патриаршая ризница, повреждены знаменитые иконы, да, и, ну, конечно, Кремль — сердце России. Он, и книга была запрещена при советской власти, вот, и после ее публикации он попал в перечень, как бы, злостных врагов.
Он сейчас доступен.
Да, поэтому... Сейчас, да, сейчас она, угу, как бы, как бы было переиздание.
Вот. Но последовало, но не за только этим, конечно же, можно догадаться, гонение сразу.
Ну
же.
Да, ему пришлось уехать в эмиграцию. Был арест, кстати, еще он был одним из первых священников, арестованных еще в 18-м году, еще до начала таких организованных правительственных гонений, когда они шли еще какими-то непонятными там, бандитами. Вот. Его собор, как известно, тоже просил о его освобождении. Вот. Но я не думаю, что дело только вот в том, что вот год революции. Да? Хотя я не могу не сказать, что фильм, конечно, тоже был поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Вот это тоже, в общем, важно, что подобные темы получают государственную поддержку. Но какая-то, мне кажется, в этом есть какая-то, ну вот я как режиссер могу сказать, да, это какая-то моя личная заинтересованность такими людьми, да, людьми светлыми, людьми, которые ищут, находят свой какой-то очень необычный, проходят свой путь, людьми, в душе которых вот есть Бог.
Вот о личной заинтересованности, наверное, Юрий, вы тоже бы сказали, да? Но тут нам нужно будет подвинуть микрофон. А пока это происходит, давайте мы послушаем, как можно позвонить сейчас. Друзья, мы в реальном времени. Вероятно, кто-то хочет уже что-то уточнить или добавить, высказаться. Пожалуйста, звоните.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Также я напомню номер для приложений Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Юрий, может быть, какой-то эпизод из фильма, который нам предстоит увидеть, вам особенно?
Ну, поскольку близок. Мы в самом начале пути, у нас пока нет никаких эпизодов.
Ну, сценарий, пока сценарий.
Вот, да. Единственное, что вот Виктору предстоит совершить путешествие на Камчатку. В Москве мы отсняли, значит, вот эпизод на могиле Нестора, и, возможно, у нас будет еще один съемочный день. Вот сейчас мы ведем переговоры с женщиной, которая, ну, может быть, лично не была знакома с Нестором, вот, но она многое о нем знает и многое может рассказать. Пока так.
Ну, тут надо все-таки учесть, что фильм-то наш документальный, и мы будем снимать документальных... мы будем снимать живых героев, тех, кто будут нам рассказывать о Несторе, о его вкладе. Может быть, вот как Юра упомянул, да, это Наталья Сергеевна Добролюбова. Это тот человек, кто, ну, она не была как бы лично знакома, но она знала его, потому что она была в Харбине. Это вот место, куда Нестора закинула уже судьба после революции. И она очень интересно нам рассказывала, мы надеемся, еще расскажет о том, как относились к нему харбинцы. Это уникальное вообще-то явление в русской культуре, в русской истории. Почти 100-тысячная колония русских, бежавших из Советской России и пытавшихся на этом маленьком клочке Маньчжурии, китайской земле, создать свою Россию. Да, как бы они создавали школы, и Нестор там тоже был, да, он открывал храмы, приюты, и он построил в ограде храма часовню в честь мучеников, да, императорской семьи.
Да,
и это тоже, потом ему будут вспоминать, да, когда.
Вот это я фрагмента не знал, да. Не, по крайней мере, не помню, очень интересно.
Да, да, он открыл.
Но похоже, что много интересного мы узнаем. Это часть истории, которую хорошо бы знать. Олю хочу попросить тоже присоединиться.
Пожалуйста.
Да, как обычно, ты организовала эту встречу.
Ну, потому что я также участвую в съемках этого фильма, но я участвую как креативный продюсер, занимаюсь пиаром этой картины документальной. И у меня еще, конечно, намечены только планы работы, и все впереди. Но ты меня можешь спрашивать о рождественском посте, потому что я с удовольствием поговорю.
Давайте мы перейдем. Да, друзья, если у вас есть вопросы о фильме, который снимается, можно позвонить, можно написать. А сейчас мы перейдем к следующей странице нашей передачи. Поговорим о рождественском посте, который продолжается. Но идет и подготовка к Новому году. Отец Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, какие-то вот особенности этого? Может быть, ну как быть православному христианину и готовиться к Новому году, и в то же время соблюдать пост?
Ну, я честно скажу, что праздник не весь заключается в кулинарии, да, настроение нам дарит не только еда.
Ну, в этом
может быть,
тоже.
У нас есть достаточно такие устоявшиеся советские, я не побоюсь этого слова, предрассудки, что нам нужно обязательно в 12 часов ночи зарядиться шампанским, а кому-то еще более чем-то крепким. Вот. На самом деле, конечно, с одной стороны, нету прямого запрета на алкоголь, а с другой стороны, совершенно понятно, что когда нету запрета, то нету запрета вообще ни на что, и человек может перейти ту границу, которая отличает веселье от печали последующей. И, конечно, нужно сказать, что рождественский пост в этом смысле он не является таким уж существенным ограничением для нашего тела, потому что пост – это сравнительно легкий, пост – это в который употребляется рыба, разрешается, ну, разумеется, кроме строгих постных дней, среды и пятницы. Я напомню нашим слушателям, почему все-таки среда и пятница в течение всего года – это такие дни строгого поста.
Да, почему?
Безрыбного, и, пожалуй, это самые главные дни, вообще говоря, постные дни года, потому что это дни страданий Господних. И вот среда – день предательства Господа Иисуса Христа Иудой, пятница – день его крестных мук, крестных страданий. Эти дни – это как раз можно буквально сказать, что Господь об этих днях сказал, что в эти дни ученики мои будут поститься. Когда у него спросили, а что же ученики-то твои не постятся? Вот мы постимся тогда-то, тогда-то, тогда-то все иудеи постятся, а твои ученики не постятся. И Господь действительно поправил, говорит, ну как же при такой радости, я перефразирую, конечно, слава Господа, при том, что они видят воскрешение людей из мертвых, исцеление от тяжелых болезней, многоразличные чудеса другого рода, как они могут поститься, если пост – это символ скорби. И вот как раз у нас, христиан, вот эти два дня стали символом скорби. Скорби, которую мы выражаем достаточно, надо сказать, скромно. Мы не постимся, как постились древние христиане, мы не ограничиваем себя до нуля в пище и питье, но при этом мы хотя бы на копеечку сострадаем Господу. И вот это уже настоящее христианство.
А можно вас спросить, Виктор и Юрий, а вы проводите пост? Как его? Православные христиане сейчас.
Я стремлюсь к этому. Вот. Я на пути. Но то, что вот сказал отец.
Ну, вообще, знаете, кажется, что пусто проходит?
Нет, конечно, конечно, я знаю. Мне кажется, тут еще очень важно, что не доходить до крайности. Да, вот. Пост – это дело духовное, прежде всего. Это, то есть пищевые запреты – это лишь часть поста, мне кажется. И здесь, может быть, и речь идет и о поступках, и о помыслах, и это для кого-то, может быть, даже это важнее, чем такой вот пуризм в том, чтобы следить, четко проследить на этикетке, есть ли там какие-то посты. Я вообще, кстати, знаете, заметил, что вот люди искренне верующие, для них вот это не есть проблема. Они как бы, есть там какие-то продукты. То есть они спокойно, с чистым сердцем от чего-то отказываются, ну, никому ничего не навязывают. И, в общем-то, понимают, что вот это все является таким вторичным.
А давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами.
А добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я хотела обратиться к священнослужителю, спросить, а на каком языке вы читаете Священное Писание, Библию?
Вы знаете, я не могу себя назвать филологом, да, а английский, французский не в счет, я читаю на двух языках, на русском и на церковнославянском. А я могу сказать, что действительно в переводе достаточно сложных мест хромают оба текста Священного Писания, когда приходится как раз обращаться к авторитетным источникам, к переводам прямым, дословным, но в большей степени можно сказать честно и не лукавя, что для спасения души предостаточно будет одного из вышеназванных текстов, либо русского синодального перевода под авторством, под главенством митрополита Филарета Московского, святителя Филарета, либо церковнославянского перевода. И, в принципе, для спасения души предостаточно. Для чего-то более углубленного, ну, можно и углубиться.
Я, конечно, неправильно спросила вас, сейчас проводите вы пост или нет. Точнее, я хотела предложить просто возможность, если есть вопросы к священнослужителю, то вы можете сейчас что-то уточнить. Вот Виктор, Юрий, Оля в отношении продолжающегося поста.
Мне кажется, к месту был бы комментарий отца Дмитрия о соевом мясе и так далее. Вот мы в промежутке это обсудили, это интересно.
Спасибо, спасибо. Я охотно повторю для слушателей, это немаловажно понимать сущность поста, что все же не вот это узкофизическое воздержание от продуктов того или иного рода в посте является главенствующим, а суть это воздержание от того или иного вкуса. И в этом смысле постный этот майонез или не постный, вкус у него майонеза, только гурман различит это. Постное или не постное это мясо, если мы говорим о соевых продуктах с ароматизаторами идентичным, натуральным и так далее, все равно мы едим, по сути дела, мясо, неважно, из чего оно сделано. И вот в этом смысле, конечно, четко, конкретно и честно можно признаться, что это лукавство, это обман самих себя. И вот мы как раз говорили и с Виктором перед передачей, и он говорил о том, что даже вот бородинский хлеб, казалось бы, самый простой постный продукт, и то, оказывается, все же он не совсем-то постный, и во многих пекарнях замешивают и на яйце, и другие продукты могут присутствовать, но мы четко отметили, что хлеб – это хлеб. И хлеб не постный, но, знаете, очень сильно нужно постараться, чтобы найти, скорее, не постный хлеб. И в этом смысле, конечно, я не думаю, что как раз вот такое копательство уместно. А когда мы говорим о постных продуктах с непостной сущностью, то, наверное, это неправильный подход.
Принимаю еще телефонный звонок. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Добрый.
Добрый день.
А вот рождественский пост, он как ослабляющий, да, не как строгий пост, который бывает как Пасху.
То есть вопрос, что он более послабляющий?
Вот, есть, я слушаю проповедника, Ивлев такой, Януарий. Он то ли священник, то ли протоиерей.
Он архимандрит, да, преподаватель Московской духовной академии. Да.
Вот он неплохо говорит о переводах и говорит, что более близок к тексту. Это церковно-славянский перевод. Если бы был перевод с кальки, мы бы вообще ничего не поняли бы, о чем говорится. Вот. И, собственно, церковнославянский и синодальный, они более приближены к оригиналу.
Спасибо. Вот, ну, то есть это вот дополнение...
Хотел мнение узнать ваше.
Такое дополнение к вопросу Татьяны, дополнение к ответу.
Ну, с одной стороны так, а с другой стороны, вначале это как раз именно что касается вопроса, то прозвучал вопрос о посте, а, наверное, от более точному классификации его в сравнении с тем же Великим постом, как сказал наш слушатель, предпасхальным постом. Но действительно, Великий пост, если уж мы говорим о камне преткновения, о рыбе, которая, можно сказать, является мясом, да, пост с рыбой, это мы можем честно признаться, это не пост. А если уж мы говорим о посте, в первоначальном его значении это, в принципе, воздержание от пищи, пост у иудеев, пост у мусульман. Да, понятно, что он там не подразумевал суточное воздержание, но, тем не менее, почти что так. А, и если мы говорим о посте рождественском, то он действительно символический, потому что рыбу можно практически каждый день, кроме среды и пятницы, да и то у нас в среду и пятницу может совершиться великий праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, память святителя Николая Чудотворца, как раз который недавно прав и ради их памяти, ради праздника в этот день разрешается рыба. Поэтому несложный пост, и, честно говоря, это такое минимальное какое-то поддержание дисциплины в человеке, а я напомню, что человек из души и тела состоит неразрывно, и нельзя говорить, что ну, душа пусть потрудится, тело пусть поленится. У нас так не получается. У нас обычно то, что тяжелее, следует за ним то, что легче. Вот. И поэтому, конечно, это проблема. У нас должен быть баланс между душой и телом, и вот пост как раз нам помогает. Мы читаем Священное Писание, слова Господа Иисуса Христа они неизменны, что сей род, то есть род бесовский, род тех духовных существ, которые не желают нам ничего доброго и не желают, чтобы мы были добрыми, он отходит от нас через молитву и пост. Вот пост – это физическое упражнение для тела, а молитва и связанное с ней творение добрых дел, приходящие добрые мысли – это как раз упражнение для души. То есть одно без другого, оно все равно будет ущербным. Степень этой ущербности можно по-разному расценить, и можем сказать, что если человек болеет, то он уже, по сути дела, ослаблен и без поста, и не нужно ему такое дополнительное какое-то изнурение себя постом, приведение в какое-то особое состояние. А если мы говорим о людях, о нас, более или менее здоровых, среднестатистических, то, конечно, пост очень и очень полезен. Но самое главное в посте, да, у нас люди ведь как приступают к Великому посту, тому самому предпасхальному, ломаются на нем, потому что в посте один или два раза всего можно рыбу, в частности, да, есть дни там без растительного масла, и более строгие, если следовать уставу, и говорят, ой, не-не-не, это не для нас. Ну, может быть, не для вас, может быть, все, но среда и пятница точно для нас всех, абсолютно. Вот можно четко сказать, что даже для самого больного человека, за редчайшим исключением, конечно, специфических заболеваний, среда и пятница нисколько не ослабят, а к Богу приблизит несравненно. То есть мы говорим, Господи, ты страдаешь, да, ты за нас, а мы чуть-чуть ради тебя от этого стаканчика кефира, от этого бутербродика откажемся. Ты на кресте, ну, конечно, мы же не безумные, мы не пойдем на дискотеку. Как может сочетаться в одном человеке вера, любовь к Богу и вот такая специфическая, странная, извращенная любовь к миру? Да, вот этот подход, он христианский, этот подход, он как раз по существу, а не по номиналу, как вот как раз Юрий озвучил, да, действительно, по номиналу мы можем споткнуться, а в духовном в смысле, мы не споткнемся, потому что у нас есть хотя бы вот эти две ноги, с позволения сказать, для нашей души, среда и пятница, которыми мы шествуем через весь год. Так что вот, наверное, с этого нужно в первую очередь каждому начинать.
А про вино?
Так, ну, сразу про вино. Вино разрешено во время поста.
Но есть четыре но.
Да. Вы знаете, ну, вино, дело в том, что мы же следуем уставу, к сожалению, я честно это скажу, к сожалению, уставу византийскому, уставу, можно сказать, греческому, восточному, где вино было таким же употреблением, как у нас вода. Да, и в этом смысле, конечно, следуя этому уставу, можно сказать, что у нас, ну, кроме среды и пятницы, пьем, пьем и пьем. Ну, дайте человеку русскому попить в течение 5 дней в неделю, и вы не узнаете окружающий мир. Вот, поэтому, конечно...
Любому человеку, в общем-то.
Ну, где-то есть свои меры, где-то есть, наверное, такие ферменты, которые дают расщепляться очень хорошо. Во всяком случае, нужно понимать, что если мы говорим на чистоту, то, конечно, вино, с одной стороны, веселит сердце человека, а с другой стороны, мы видим слова апостола Павла, которые прямо противоречат этому. Он говорит, не упивайтесь вином, потому что в нем блуд. Да, действительно, человек распоясывается под влиянием спиртных напитков, и в этом смысле мы можем сказать, конечно, что и Великим постом, как это не ужасно сказать, в субботу и воскресенье можно вино, но я позволю себе отметить, а зачем оно? Да, поэтому, конечно, здесь у нас нет культуры употребления спиртных напитков. Да, если мы видим срез употребления алкоголя в Российской Федерации за последние лет 5, то он, конечно, качественно улучшился. Да, тяжелого, с позволения сказать, высокоградусного алкоголя стали потреблять меньше, к винам внимание больше, но, тем не менее, это не та ситуация. На той же Камчатке, я думаю, вряд ли столько найдется гурманов, которые разбираются в напитках, как я вижу вот у Ольги прекрасной книжки.
Для этого существуют гурманские дегустации, для того, чтобы повышать культуру вина.
Ну, хотелось бы, чтобы люди находили время и их культура повышалась до дегустации, но чаще всего дегустируют то, что в ближайшем киоске, да. Поэтому, конечно, рекомендовать и употреблять вино в пост я ни в коем случае не могу. Я, может быть, ересь такую скажу, да, но на мой взгляд, вот именно исходя из нашей реальности печальной, когда близкие люди вокруг погибают от алкоголя, самые близкие, да, и моя семья не исключение, к несчастью, в этой советской череде смертей, а то...
Потому что холодно и трудно жить.
Ну, трудно жить.
Потому что нету каких-то внутренних запретов, мне кажется.
Ну, много-много чего у нас нету, да, совести часто нету, любви к окружающим нету. И, честно говоря, вот...
Отчаяние есть.
Отчаяние, да, отчаяние всегда найдется, особенно когда не постишься.
Отец Дмитрий, а вот все-таки почему церковные законы допускают употребление вина в пост?
Только потому, что они византийские, как я уже сказал. Потому что у нас нету до сих пор, и это печальная действительность, которую, я надеюсь, многочисленные наши инстанции Русской Православной на церкви, созданные в последние 10 лет, улучшить, оптимизируют, приведут в соответствие к реальности. Это наш устав, который содержит в себе те, скажем так, атрибуты, которые связаны с богослужением, и наш устав, который содержит в себе требования к посту, то есть к душе и к телу, да, вот такой устав, он, безусловно, должен быть переработан, он, безусловно, должен быть приведен к нашей российской действительности. У нас, простите меня, паства больше всех, наверное, вместе взятых, рискну, дерзну сказать, поместных церквей православных во всем мире, да, и в этом смысле нам жить по уставу, который создан тысячу или более лет, а достаточно уже сейчас нелепо. Не говорю даже о реформе богослужения, а даже вот в этом пищевом вопросе, когда, представьте себе, я обращу внимание слушателей и эрудиции немножко окружающих меня, собратьев повыше и сестер, у нас есть дни, в которые масло растительное нельзя, а вино можно. Вот насколько вино было как вода в Византии, что масло было чем-то ах и ох, а, соответственно, алкоголь был чем-то естественным.
Но я хочу добавить тут один момент. Это вот не совсем христианская история, но вот, к примеру, даже древние римляне, они полагали так, что настоящий римлянин, он пьет вино разбавленное. А вино, как оно есть натуральное, это продукт варварский, и пьют его варвары за пределами античной цивилизации.
Ну вот и пьем, да.
Ну вот, да. А вот, кстати, интересно, ведь Нестор Камчатский, я чуть-чуть свои тоже 5 копеек тут добавлю, но они важные, потому что когда он служил на Камчатке, он же боролся там с пьянством, и вот с этим злом, это вот продажа вот этой так называемой огненной воды. Ведь что происходило? Вот приезжали торговцы, и русские были, я думаю, конечно, но и было много очень иностранцев, японцев, американцев.
Спирт привозили, да?
Огненную воду, да, спирт, водку. И они продавали за вот эти ценнейшие меха, которые там были на Камчатке, и выдавали бутылки. Вот, ну, наивные дети природы, тем более, ведь у них же не было вот этого специального фермента, который расщепляет алкоголь. Они моментально становились вот алкоголиками, подсевшими на вот эту зависимость.
Ну, как индейцы, земли за бусики.
Да. Как мне тоже напомнили отца Нестора.
Да, да, и вот я думаю, что он бы вашу, как бы, такую проповедь отчасти, да, поддержал, что...
Он боролся.
Да, да, вот, это было, кстати, очень серьезное тогда движение, трезвенническое движение, которое, кстати, еще ждет своего документалиста, кто о нем расскажет глубоко, почему очень многие слои тогда российского общества оно охватило. Вот, это не совсем связано, конечно, не тема, как бы, истории там поста, но это важно.
Давайте мы сейчас дадим слово позвонившему. Говорите вы с нами.
День добрый. Слышите меня, да?
Да, мы вас слышим.
Я хотела узнать, вот, например, если церковь постится, это, конечно, обязательно взять свято, понятно. А я могу, например, от себя лично устроить такой способ по поводу пищи. Мясной однозначно не есть, но еще там, например, сыры всякие там. Или обязательно как церковь поститься, то и я должен...
В это время года, да?
Воздерживаться.
Спасибо большое за ваш вопрос. Вопрос очень правильный, и, думаю, ответ на него для всех будет полезен. Дело в том, что если вы поститесь как церковь, нам заповедует, то вы поститесь больше половины года. Заметьте. А нужно ли вам прибавлять к этому еще что-то? И не пострадает ли от этого ваше физическое здоровье? Боюсь, что это утверждение скорее верно, чем неправильно. И в данном случае, знаете как, мы преследуем в посте все-таки не кулинарно техническую цель или диетическую цель, да, а в том числе цель послушания, да, уж если мы являемся частью православной церкви, то и мы живем по ее уставу. Да, он в чем-то может быть несовершенный, как я уже успел отметить в предыдущем разговоре, но тем не менее он является таким же техническим, с позволения сказать, средством к спасению, как и многие-многие другие, в том числе богослужебные особенности, в том числе фрагменты Священного Писания, которые нам используются для доказательств правоты тех или иных явлений в жизни Церкви и так далее. Поэтому я думаю, что бессмысленно налагать себя на большие подвиги. Если очень надо, можно стать монахом, монахи постятся еще и по понедельникам. Не только в честь страдания Господних, как мы сказали, среда и пятница, но и по понедельникам, потому что они являются земными ангелами, а понедельник у нас посвящен как раз ангельскому чину. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что можно ответить на этот вопрос.
Мы вовсе не бездельники, в труде любой ретив. Мы любим понедельники за радость перспектив.
Дадим слово позвонившему, говорите вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, я тоже хотел поделиться своим размышлением. Ну вот смотрите, если мы считаем пост, это как бы вот, чтобы исполнить заповедь, там, не вкушать, да, которую наши прародители не исполнили, то как раз вот по мысли святого Афанасия Великого, Ева, она присытилась раем, увлекшись каким-то своим чисто внешним совершенством, да, к ней пришел змей такой помысла, да, самоидеализации. Ну вот, и, соответственно, и мы не должны увлекаться, значит, слишком внешним, даже внешним благочестием, а мне кажется, углубляться вот именно в своей вере, да.
Ой, спасибо, Дмитрий, за то, что присоединились. Ну,
спасибо, да, одно другому не мешает.
У нас мало времени. Оля, какие-то рецепты? Так, две минуты, даже меньше около
двух. Да. Но для того, чтобы иметь поле деятельности на кухне, я рекомендую уже с февраля смотреть во всех книжных магазинах мои новые книги «Вкусные диеты» и книжка про винишко. Это, собственно говоря, то, о чем мы сегодня говорили, про эстетику, культуру винопития и про присутствие вина в жизни человека. А сейчас можно воспользоваться моей книгой «Вкусно с Ольгой Лаптевой», которая на прилавках всех магазинов, и найти там антистрессовое меню. На мой взгляд, на сегодняшний момент это самое правильное. У меня есть цветные дни недели в этой книге: оранжевый, зеленый, желтый, красный, белый, бесцветный, и, соответственно, там используются такие продукты, как тыква, свекла, капуста, абрикосы, рис и один день прозрачный, вода и все бесцветное.
Оля, вот сейчас, когда так пасмурно, вероятно, очень
нужен оранжевый. Давай я дам очень простой и быстрый оранжевый рецепт: салат из квашеной капусты и тыквы, то, что есть под рукой. 120 граммов квашеной капусты, 100 граммов тыквы, лимон, зелень петрушки, укроп, растительное масло, сахар и соль. Нужно очистить тыкву от кожуры, удалить семена и волокна, вымыть и натереть на терке. Затем укроп и петрушку вымыть и мелко нарезать, отжать туда сок лимона, все это положить в салатницу, добавить квашеную капусту и сахар. Залить растительным маслом, добавить соль, перемешать и собственно говоря, салат готов.
То есть самое вкусно, полезно.
Да, абсолютно. Более того, эти антистрессовые продукты, они добавляют в организм серотонин, уменьшают стресс, либо предотвращают его, укрепляют нервную систему и помогают чувствовать себя прекрасно.
Ой, как замечательно.
Спасибо.
Да. Спасибо. Мы уже должны что-то заключительное сказать. Отец Дмитрий, вот ваше пожелание.
Ну, какое пожелание? Нам Господь сказал: будьте святы, как я свят. И мы вот как раз сейчас вспомнили пример человека, который не канонизирован, если мне память не изменяет, но тем не менее явил святость в своей жизни. Орудием этой святости, в том числе, да, митрополит Нестор, орудием достижения этой святости, в том числе были пост и молитва, и происходящая оттуда любовь к окружающим людям. Вот эта любовь как раз во всех нас светит.
Будьте здоровы и счастливы.
Юрий Виктор, успехов вам, ждем фильма.
Спасибо большое, спасибо. Будем стараться.
Спасибо.
Спасибо.
Друзья, всего доброго и до следующей встречи.